подкасты «Радио Свобода».
На уезде из России в Беларусь был введен часовый помежный контроль. У людей, которые уезжают из России, проверяют у Беларуси пашпорты. И эту ситуацию подтвердили так само у Держпогранкомитета. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Выглядите под комментарий на канале «Свобода премиум». А мой сегодняшний гость – керовник Байполу и представник объединенного переходного кабинета Александр Азаров. Приветствую, господин Александр.
Добрый день.
Господин Александр, не ведомо вам нечто про соправданные мотивы этого решения ввести часовый помежный контроль, потому что есть, как бы, цитата представника помежного комитета, который кажет так. Это в рамках выполнения ратификационного погоднения об взаимном признании визов с Россией.
Я думаю, что не. На самой справе вы сами бачите, что робится у России. Там каждый день нечто взрывается, дроны летают на Червоной площади в Москве и так далее. И ось улады белорусские сполохались, что те, кто робит эти акции у России, может приехать и в Беларусь. И тому увели этот помежный контроль. Ось россияне помежный контроль увели еще, когда началась российско-украинская война с 2014 года. Ось, а белорусы еще не хотели уводить, а теперь уже бачат погрозу, что может прийти из России, и тому увели.
Вот на этой нараде, которую я сгадал, там и керовник КДБ, и другие силовики говорили про то, что вокруг Беларуси раскачивается обстановка, это цитата. Вам ведомо, что мает на увазе, тих это саправды некие саправдные страхи чагости, тих это некая черговая провокация, как некоторые ранее называли подобные заявы?
Не, ну, улады Беларуси, они рыхтуются до войны. И им потребен ворог, как белорусский народ примусить воевать супроть этого ворога. И они створают этот ворог информационно, этого ворога. Поглядите, например, в эти фейки, которые они последним часом робят. Например, что у Мачулищах нібито громадянин с российским паспортом, швец, здійснив эту акцию, взорвал самолет. Так само поглядите их фейк про Гродно, где нібито был застреленный террорист с российским паспортом, так само, так? Але ж мы ведаем, что это все сделало КДБ, супрацовник КДБ перепранулся, там по руку ходил, и никакого забойства не было. Вот. И они показывают как раз чомусь людей с российскими паспортами. Вот. И теперь мы глядим, они установили уже контроль на меже с Россией.
До речі, ось про так звану атаку дронов на Кремль, яка відбулася на гэтым тыдні. Ці ви думаєте, гэта ніким чином може змяніть ситуацію, яка зараз у відносинах у війні має на увазі поміж Росією і Україною і так само удзелу Беларусі?
Я думаю, что нет. Это тут еще тяжко сказать, кто это мог зробить. Это выгодно и россиянам так само. Показать, что, например, ну, давайте больше не проводить парады, не будем тратить гроши, бо тут улетают украинские дроны, например, небезпека людей. И сэкономленные гроши направить на войну с украинцами. Ось. Украинцы, как мы ведаем, не берут на себе отказность за никакие акции. И они кажут, там некто покурил и ось там загорелось. Ось тому, кто это здесь не тяжко сказать.
Але сам мотив, або докладні наступства гэтага усяго, на вашу думку, ці примусіць Росію до некіх радикальних дзеянняў, бо шмат хто казаў про тое, што гэта провокація, накіраваная на тое, каб зараз больш радикальным чынам удзельнічаць у гэтай вайне.
Я не думаю. Россияне не глядят, каким там чином больше радикальным, тем меньше. Яны робят то, что робят. Яны захочут и будут и применять атомную ядерную зброю, коли им будет потребно. Я не думаю, что им потребны такие акции, нібито дрон пролетел над Червоной площадью.
До речі, на гэтым тыдні таксама адбыліся выбухі на чыгунцы на тэрыторыі Расіі, але ў Брянскай вобласці, гэта непадалёк ад беларускай мяжы, зноў жа. Ці, па вашай інфармацыі, ёсць там некі беларускі след, апарча таго, што цягнікі, здаецца, былі беларускія?
Ну, пакуль мы не ўстанавілі беларускага следа, ну, таксама кажу, што інфармацыя невядомая, можа быць украінцы, а можа быць і расійскія партызаны, а можа і беларускія пабраліся праз мяжу. Вось, бо ў Расіі рабіць акцыі значна лягчэй, чым на Беларусі.
Таму што маць на увазі Расія вялікая, ці чаму?
А Россия великая, Россия, ну, россияне относятся до своих до того, што яны робяць, абыякава. Вы ведаеце, што там можна і за грошы, і дыверсанты могуць праехаць у Маскву. Напрыклад, памятаеце, калі чеченцы ў свой час прыехалі ў Маскву на аўтобусе, і ніхто іх не спыніў, і захапілі тэатр, напрыклад, так? Яны заплацілі там усім і прыехалі спакойна. Так і цяпер можна зрабіць, і могуць і не знайсці, хто гэта зрабіў. Таму ў Расіі значна лягчэй. У Беларусі створана ўжо таталітарная дзяржава, па прыкладу сталінізма, вось, і нас за акцыі прыравніваюцца к тэрарызму, даюць па 20 гадоў, яшчэ і пагражаюць смяротным пакаранням. Вось таму, магчыма, партызаны прабраліся ўжо на тэрыторыю суседняй дзяржавы. Чаму не?
Дарэчы, а ці заўважаеце вы, што ў Расіі вось колькасць гэтых акцыяў прыкметна паболіла? Я маю на ўвазе вось гэтых усіх нападаў ці на цягнікі, ці на ваенкаматы, бо так можа скласці такое ўражанне.
Так, конечно, я зауважил. Думаю, что это как раз и связано с наступом наближающим украинским. Ось, и может быть, как раз Украина поширая эти напады на российские объекты перед тем самым наступом, как облегчить наступ, бо снижается нафтобазы, так, паліва, якое може бути використано для російських танків, наприклад, в Україні.
Є ще ось одне питання, знову ж, про Росію. Цікаво, ви як супрацовник були правоохоронних органів, як на це кажете, там третина, здається, людей, які затримувалися за ці всі напади, це не понагадовує. Фактично, діти, чому так здирається? Що діти ось йдуть на такі отчайні учинки?
Ну, гэта маладзёжны максімалізм. Я сябе, напрыклад, памятаю 90-е гады, калі на акцыі пратэстаў БНФ хадзілі вельмі шмат падлеткаў, якія яшчэ вучыліся ў школе. Вось, а ўжо потым людзі, калі заводзяць ўжо сем'і, сталую працу, яны мяняюцца. Яны ўжо больш думаюць, як забяспечыць сям'ю. А калі якраз у ўзросце ад 16 гадоў там да 18, людзі найбольш актыўныя, у іх няма сям'і, яны думаюць аб нечым іншым. Калі яны захапляюцца такім актывізмам, ось вельмі, яны паддаюцца уздзеянню розных арганізацый. Ось калі яны прымаюць, гэтыя ідэалы, яны прымыкаюць і працуюць разам з іншымі, робяць акцыі і так далей.
А зараз, власне, хотів би прийти до білоруської тематики. На ютуб-каналі Байполу розміщене було відео ще 30 красовика, потім воно було видалене. Ви там розказували про фейки у сувязі з нападом на самоліт у Мачулішчах. Скажіть, які основні з них ви зараз могли б назвати для людей, які поки що це відео не бачили?
Ну, мы это видео выдалили тому, что оно было забанено Ютубом, я думаю, что по скаргах лукашистов, и мы его трохи переробили и наново залили на Ютуб, и каждый может поглядеть. Но основное мы там разбираем как раз всю и лжу той самой пропаганды фильма «Гаспар на совесть не вышел». Ось, цікавые такие моменты, например, самый цікавый, что там был показан такий человек Соколов, який нібито привез дрони з Литви і передав їх Гаспару. Ось. А ми у гэтым чалавеке пазналі того, хто званіў раней на 102 і скардзіўся на бел-чырвоныя-белыя сцягі, якія там віселі ў яго ў двары. А таксама ён перасякаў мяжу разам з Абельскім, старэйшым сынам каханкі Лукашэнкі Абельскай, ад якіх якраз гэты Ніколай, а яго самы малодшы сын. І ён з ним некалькі разоў выязджаў у Литву і вяртаўся назад. Ось, і таму мы падумалі, што наўрад ці гэты чалавек можа быць звязаны з пратэстамі.
Што тычыцца Абельскай, таго, што вы пра яе сказалі, мы не можам гэтага сцвярджаць адназначна, гэта ўсяго толькі плётка. Што так, скажам, вас абурыла ў гэтым расследаванні, которое, магчыма, для шмат каго ў Беларусі выглядала даволі правдападобна, таму што быў чалавек, які быццам бы учыніў гэты напад, ён сам у гэтым прызнаўся.
Мы разбирали там каля, может, 13-14 разных фактов, яны усе цікавыя. И, ну, напрыклад, такие факты, что Лукашенко кажа, что белорусских партизанов там не было, это все створили, значит, украинцы разом со спецслужбами Польши, ти Злучаных Штатов Америки. Але мы, значит, показываем иншие выказывания Лукашенко и пропагандистов, и сопрацовников КДБ, где яны кажут, что затримали там то 20 белорусов, то 30 белорусов. Ну и мы показываем, что, ну як-то, кажется, что белорусских партизанов не было, а сами затримливают нібито белорусов за удел в этих акциях. Сами себе суперечить.
Да, речи, а ці ведаете вы про лёс гэтага самолёта? Что за им зараз и ці прислали некую замену в Беларусь?
Не, замену не прислали, самолет находится на ремонте, в Таганрогу. Вот такие самолет заменить, ну, вельми тяжко, бо яны штучные, их несколько штук только у России, каждый выполняя те задачи, которые поставлены там на определенной территории. Вот их, и они находятся по краям Российской Федерации и выполняют свою працу по, как раз по тем направках. Коли яны направятся, например, с Дальнего Восхода самолет, то и они оголят той напрамок деятельности. Они не могут это сделать.
Але то же часу зараз вы назираете некую активность у Беларуси с российской техники?
Не, покуль не видать, и навод самолеты, які российские были, разом с, в мочулищах с этим А-50, и они так само улетели в Россию, бо уже их укористание без самолета А-50 уже, значит, некорыстно, неэффективно. Тому россияне съехали. Покуль не видать, как была створалась какая-нибудь группировка ударная, якая может пойти в Украину.
Александр, мы починали з ситуації на усходній межі Білорусі. Зараз хочу спитатися про заходню, докладніше вже за межою, про Литву. Ви там були 4 травня в Вільні, зустрікалися з робочою групою по питаннях міграції і безпеки, по питаннях ситуації білорусу. А що, скажіть, удається на таких зустрічах зараз вирішати? Ви там були з Валерієм Ковалєвським, іншим представником кабінету переходного Білорусі.
Ну, такая комиссия была ранее створена у Польши, вот она уже, может, год денежная, а теперь уже мы добрались до Литвы, и у Литвы была створена комиссия. Туда вошли представники не только Министерства внутренних справ Литвы, але и Министерства внешних связей. Вот, и как раз там разглядаются пытания, связанные с проблемами белорусов у самой Литвы, с выдачей ВНЖ, с визовой проблемы верификации белорусов. Вот мы поведомили, что мы можем верификовать белорусов, бо яны больше за все боятся, что белорусы могут быть связаны с режимом Лукашенко, и они как раз могут быть присланы для того, как робить, значит, вести шпионскую деятельность на территории Литвы. Вот тому мы сказали, что мы можем верификовать каждого белоруса и дать информацию подробно. Ось, и в протяг этой встречи как раз уже нам было пропоновано встретиться с иншими спецслужбами Литвы, которые будут плановаться уже в будущем.
Але ці удалося нешта вырашыць або облегчыць так жыццё беларускіх уцікачоў, або просто мігрантаў, якія знаходзяцца ў Литве? Потому что у сувязі з этим законом, так само, які прымаўся ў Литве.
Глядите, эта комиссия, она не принимает решений, и она может доносить нашу информацию, которую мы доносим и обмерковываем до политиков, бо в Литве решение принимает парламент и президент. Вот, тому все будет вырешаться на иншем уровне. А наша задача довести до этой комиссии наши проблемы, значит, махчимо распрацовать вырешение этих проблем, але все будут решения приниматься на высшейшем узроўні уже далей.
А як вы самі бачыце, ці ёсць некая палітычная воля там, каб успрымаць гэты дакумент, каторы можна выкарыстоўваць пасля таго, як беларускі пашпарт заканчваецца? Ці гэта ўсё ж такі шмат гадоў можа заняць, і гэта ўвогуле хутчэй фантазіі?
Не, мы в этом направлении працуем, вот я так само допомагаю, и идут перемовы, как, например, нам дали особный номер для белорусских паспортов, и как мы могли друковать эти паспорты. Бо все уже подрихтовано, есть где друковать, есть спонсоры, которые готовы профінансувати друкування гэтых паспартоў. Ось засталося вырашыць пытанне якраз на міжнародным узроўні. Паспарт нават ёсць, абразец ўжо распрацаваны, все, можна яго запускаць у друк.
А ці з Польшы на такім же самым узроўні, бо там зараз вельмі шмат беларусаў таксама?
Я, на жаль, не ўваходжу ў камісію, якая знаходзіцца ў Польшы, але я знаю, яны таксама, значыць, вырашалі праблемы, звязаныя з пражываннем, знаходжаннем беларусаў якраз у Польшы.
Я хотел бы еще вернуться напрыканцы так само до керовника КДБ Беларуси. Иван Тертель говорил у авторок на видео, что в ближайший тыдень-полтора станут сведомые подробности черговых неких сенсационных открытий у КДБ. В связи с этим, если вы сами ведаете, что это может быть, максимум ваших людей затримывали, потому что говорка про то, как потлумачить с его слов белорусам, до чего уже доводит такая деятельность, супрать улады. І відавочна, што будуць паказаныя чарговыя нейкія ў двухкосі сенсацыйныя матэрыялы.
Ну, цяжка сказаць, што яны могуць цяпер прыдумаць. Можа быць, яны знімаюць новы які фільм пра нас, не ведаю. Паглядзім, ніякіх затрыманняў у нас не было. Вось, і ніякіх такіх значных падзей у Беларусі таксама не адбывалася.
Але былі паказвалі людзей, каторых затрымалі за рэгістрацыю ў быццам бы фіктыўных чат-ботах плану перамога. Што вы параіце людзям, каторыя вось трапляюць на такі, ў такія сітуацыі, таму што я бачыў каментар Ігара Тура, прапагандыста АНТ, каторы гаварыў пра тое, што нават калі чалавека затрымалі за фіктыўную рэгістрацыю чат-боце фіктыўным, падстаўным, усё роўна гэта злачынства, і ён павінен адказаць там не да 15-20 год турмы.
Ну, калі я служыў, гэта не было злачынства, гэта называецца правакацыя, а правакацыя гэта не злачынства. Якраз гэта злачынства з боку тых супрацоўнікаў, якія зрабілі гэты фейкавы бот і ловяць на яго людзей. Людзям параіць толькі то, што каб яны глядзелі арыгінальнасць гэтага бота і не як яны робяць, значыць, распаўсюджваюць гэтыя боты. Яны іх распаўсюджваюць праз чаты. Праз чаты, так? А трэба глядзець, значыць, на афіцыйных каналах, заходзіць на канал Байпола, калі ты, напрыклад, байполаўскі бот, на іншыя каналы, калі іншыя боты, і правіраць кожную літару, бо там яны мяняюць толькі адну літару, і ўсё, каб было незаметна. Ось, і, значыць, не давяраць якраз этим паведамленням у чатах, якія невядома хто раскідвае, там план перамога запусцілі, хутенька пішыце нам, напрыклад.
Разумею вас. І самае-самае апошняе пытанне. Ці вам штосьці вядома больш, чым вядома журналістам пра сітуацыю з Віктарам Бабарыкам?
Значыць, я думаю, што больш усіх пра Віктара Бабарыка вядома якраз яго сям'є. Ось треба зв'язуватися з імі. Нам інформація, на жаль, не поступала з колонії, і ми ведаємо, ну, не більше за вас.
Дякую, Велик Александр. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був керівник Байполу і представник об'єднаного переходного кабінету Олександра Зару. Для вас працював праз я, Дмитро Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости. Директор доследчих программы «Усходнего суседства в развязу и Россию» в Финском институте международных дочинений Аркадий Мошес. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И керовник белорусского проекта британского доследчего центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Витание.
Вы, коллеги, недавно выступили с концептуальными артикулами у двух вельми поважанных выданий. Вы, Рыгор, написали артикул на сайте Chatham House переосмыслить, переасенсовать политику Захода в дочинении до Беларуси. А вы, Аркадь, разом с коллегом Рыгором Нижниковым надруковали на сайте Euronews артикул «Обновление отношений с Лукашенко является морально и политично неправильным. Этого варто позбегать». Две супрослеглые тезы. И я пропоную протягнуть эту дискуссию, так бы мовить, в очно. Для лепшей коммуникации я пропоную вести ее по-российски. Рыгор, первый вопрос вам. Вот вы призываете к, так сказать, перезагрузке отношений Запада с белорусским режимом. Но есть печальный опыт таких перезагрузок. Особенно памятный 10-й год, 20-й год. Режим сохранял устойчивость и, так сказать, брался за старое. Вы предлагаете еще один цикл? Зайти на еще на один цикл?
Да, спасибо большое, Юрий, за организацию сегодняшней дискуссии. Спасибо большое, Аркадию, что можем поговорить на эту тему. И всегда приятно говорить с уважаемыми людьми. Я, наверное, начну с того, что цикл еще один, конечно же, невозможен. И когда мы думаем про нашу сегодняшнюю дискуссию, то она очень важна в контексте того, где сейчас находится Беларусь. Да? Что Беларусь, в принципе, находится на пути к северокореализации, к тому, что массовые репрессии будут продолжаться, к тому, что Беларусь будет постепенно инкорпорироваться в состав России. И сейчас нам крайне важно оценить критически те инструменты, которые есть у Запада, то, как он может влиять на события в Беларуси. И по большому-то счету, конечно же, в своем исследовании я достаточно много пишу про другие инструменты, как способ влияния на раскол режима, как необходимость того, чтобы работать на прозападные отношения белорусского общества, да, как важно работать на то, чтобы укреплять независимые СМИ и гражданское общество. Но я думаю, все-таки самое главное у нас расхождение с Аркадием, это в оценке санкций и в оценке возможных переговоров с режимом. Да, и, наверное, начнем мы с санкций, которые, кстати, я, в принципе, поддерживал, да, поддерживаю, и, в принципе, в своем исследовании я также пишу о том, какие санкции следует укреплять, да, и какие санкции как раз-таки укреплять не следует. Но, по большому счету, я воспринимаю санкции как раз-таки возможность укреплять свою переговорную позицию в отношениях с режимом Лукашенко. Но мое критическое отношение к санкциям, оно тоже есть, да, не будем уже его скрывать, да. И оно во многом основывается на том, что санкции все-таки не такое уж прекрасное средство, которая может что-то изменить радикально.
Да. Григор, у меня просьба, давайте, может, как-то поначалу сформулируйте вашу позицию.
Да, да, это хорошо.
Статья, все это дискуссия.
Хорошо, да, хорошо, спасибо большое. Смотрите, ну, в общем, санкции, когда мы говорим про санкции, все-таки, да, и смотря на другие примеры стран, да, как Иран, как Северная Корея, мы должны понимать, что их эффективность достаточно ограничена. Также нам следует понимать, что все-таки есть определенный список проблем с санкциями в отношении Беларуси и в отношении Лукашенко. Это проблема в том, что все-таки санкции укрепляют Россию в Беларуси. Санкции все-таки не так уж популярны в белорусском обществе, потому что белорусское общество вообще-то бедное, да, то есть оно не может поддерживать санкции. И все-таки есть определенные инструменты обхода этих санкций, и, к сожалению, эти инструменты обхода, они вообще-то никак Запад на них повлиять не может. Да? Запад не может остановить вагоны калийных удобрений с Солигорска в Китай. То есть поэтому нам, когда мы думаем про санкции, нам все-таки нужно думать, каким образом делать их более реалистичными и эффективными. Да, я, наверное, скажу больше про переговоры чуть позже, да, чтобы уже
не заниматься. Давайте, может быть, про это. Сейчас мы задам вопрос Аркадию. Аркадий, ну вот есть такой аргумент, может, он немножко такой софистичный. Но вот до лета 21 года, до захвата самолета Ryanair, в Беларуси было несколько сотен политзаключенных. Потом было несколько волн достаточно серьезных санкций. Впервые были введены секторальные санкции. Сейчас политзаключенных 1500 человек. За это время было уничтожено 800 негосударственных организаций. Доля России в товарообороте с Белоруссией 2 года назад была 50%, сейчас 70%. Это эффект санкций?
Спасибо, во-первых, за возможность высказаться. Вы знаете, это не эффект санкций, это эффект того, что санкций нет. Потому что говорить о том, что санкции есть, можно только в сравнении с предыдущими периодами, когда их действительно не было вообще. Сейчас их нет почти. А есть только декларации. О них можно говорить отдельно и долго. Это как с лекарством. Лекарство должно быть не просто правильным. Оно должно даваться в правильной дозе. И курс должен быть выполнен полностью. Если прервать прием антибиотиков посередине, толку, безусловно, не будет. Лукашенко делает то, что он делает, исключительно понимая, как раз, что будут звучать вот эти аргументы, ай, санкции не работают. Между прочим, то же самое говорится в адрес России. Ай, санкции не работают. Россия за прошлый год заработала 200 миллиардов долларов на торговле энергоносителями. В списке Forbes российским появилось 22 новых долларов миллиардера. Это правда. Но как бы смысл политики в том, что в декабре наконец-то вводятся первые санкции относительно российской нефти. В начале года вводятся первые санкции относительно российских нефтепродуктов. И вот сейчас экономисты говорят, что давайте подождем 2-3 года, и вот тогда у нас, возможно, появится какой-то эффект. Давайте избежим метафоры, которая выражается старым анекдотом, когда мужик упал в пропасть. Ему кричат: «Ты как?» Он говорит: «Все в порядке, руки-ноги целы». «Да, а что ты не вылезаешь? А я еще не долетел». Вот мы раз за разом во время прошлых циклов говорили, ничего не сделав, что санкции не работают. Их надо вводить. Последние 3 раунда санкционного увеличения минимального санкционного давления на Россию, а увеличение санкционного давления на Беларусь, речь не шла вообще. Санкций, на мой взгляд, просто не было. Хотя если разбираться в деталях, я могу, да, тоже внимательно читая то, что Рыгор написал, и с чем-то я там соглашаюсь, с чем-то нет. Но в общем и целом реального санкционного давления не было. А врач, он не должен быть добреньким. Он иногда ему приходится делать достаточно болезненные операции пациенту.
Ну, я помню дискуссию между бывшими дипломатами белорусскими, Мацукевичем и Ковалевским. Тезис Ковалевского был, что это... как бы мовить, внимательный хирург санкции, а мнение Мацукевича, что это слепой палач. Рыгор, вы слышали, санкций-то и не было, оказывается, вот, на мнение Аркадия. Так все-таки, на ваш взгляд, слепой палач, а может, хирург? А может, еще просто операция не закончилась?
Ну, наверное, все-таки я буду исходить из анализа экономистов, которые как раз-таки говорят о том, что большинство санкций, которых Европейский Союз и другие западные государства могли ввести в отношении Беларуси, они все-таки уже были введены, да. То есть белорусская экономика в своем большинстве уже санкционирована Западом. И Беларусь, в принципе, является одной из самых подсанкционированных государств, да, где-то в одной группе, ну, чуть ниже, конечно, но Северной Кореи, Ирана, Сирии и так далее и тому подобное. И смотря на, опять же, на те же самые примеры, да, я не знаю, как можно смотреть на пример Северной Кореи и рассчитывать, что вдруг это что-то к чему-то приведет. Поэтому я все-таки был бы очень осторожен в оценке того, насколько эти санкции могут влиять. Да. Для меня они, это все-таки возможность пойти к столу переговоров с чем-то. Потому что когда мы говорим, и почему я, кстати, поддерживаю во многом введение каких-то дополнительных ограничений, это как раз-таки возможность начать переговоры с режимом.
Аркадий, вот Рыгор ссылается на оценки белорусских экономистов. Я так понимаю, что вы ссылаетесь на оценки других экономистов, что санкций как бы и не было. Да?
Я как бы сам исхожу из того, что санкции... Я уже говорил об этом. Наиболее символический пример – это то, что белорусская сборная по футболу продолжает играть в международных соревнованиях. Это пример санкций? Нет. Это пример того, что где-то куда-то на черные клетки насыпали, на белые не насыпали. Здесь одна страна побоялась потерпеть, так сказать, экономические какие-то проблемы. Здесь другая. Системного подхода не было. А главное, о чем вы уже сами сказали, и Рыгор сказал, не было возможности... Вопрос о вторичных санкциях, он только сейчас начинает подниматься и в отношении России, и в отношении Беларуси прицепом. Давайте подождем.
Аркадий, вот вы в статье с Рыгором Нижниковым оперируете моральным аргументом, что политика перезагрузки с Лукашенко, она аморальна. Но кроме режима Лукашенко есть много всяких интересных режимов в мире. Ну вот, например, режим товарища Си в Китае, Ас-Си в Египте, Алиева в Азербайджане, Бердымухамедова в Туркменистане, и там, в принципе, ад. В общем, это очень репрессивный режим. С их лидерами, тем не менее, разговаривают, ведут диалог. Санкции к этим режимам вообще не применяются никакие. Но, по идее, мораль – штука универсальная, и она предполагает равное воздаяние за одинаковое действие. Или нет? Или когда Си Алиев и Ас-Си делают примерно то же самое, что Лукашенко, им пожимают руки, а Лукашенко – вот нет, он изгой.
Ну, смотрите, с основным тезисом я согласен. Мораль должна быть штукой универсальной. Если бы спросили моего совета, я, наверное, давал бы соответствующий совет. Но есть принципиальная разница между Лукашенко и всеми этими тремя режимами в трех аспектах. Первый – это то, что белорусы… И, кстати говоря, поэтому к белорусам нельзя подходить к той же меркой, как к жителям Северной Кореи. Это другой народ с другим историческим опытом в последние 30 лет в плане свободы, поездок за границу, доступа к информации и так далее. Но вот Беларусь – европейская страна, она находится в Европе. Понимаете, когда у вас в подъезде живет неприятный человек, дебошир, который может вам все взорвать, попортить и так далее, вы по-любому будете относиться к нему по-другому, чем к полностью такому же человеку, который живет на расстоянии тысячи километров от вас. Ну вот так устроена жизнь. К странам европейским стандарты будут все равно со стороны европейцев и Запада в целом применяться другие. Это первое. Второе. Насчет масштаба можно тоже поговорить. Не в каждой стране нобелевских лауреатов сажают в тюрьму. А третье и самое главное, это то, что с Лукашенко же говорили. Его ставили на одну доску с другими. Значит, чем отличался диалог со всеми названными с вами странами? У них есть другая повестка дня. Они принципиально с первого дня отказывались обсуждать тематику прав человека, внутренней политической либерализации и так далее. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но это не фигурировало. А в диалоге с Лукашенко каждый следующий раунд перезагрузки включал два компонента. Обмен, смягчение западной позиции по отношению к режиму на внутриполитическую либерализацию. И раз за разом это не работало. И тут уже речь идет об обмане доверившегося, в конце концов, о каких-то таких вещах. Здесь ситуация гораздо более осложнена, чем в любом из тех других случаев, о которых вы сказали. Просто потому, что по этой детской железной дороге кругами мы уже ездили. И опять говорить о том, что вот, а давайте мы опять его впишем в категорию других режимов. При всем том, что, еще раз говорю, с моральной точки зрения вы абсолютно правы. В реальной жизни все равно будет разница. И разница очевидна.
Григор, а вот это важный момент, который обозначил Аркадий. Действительно, повестка дня вот, и перед 2010 годом, и перед 2020 годом говорилось, что ну вот Беларусь должна либерализироваться. Ну, возможно, Лукашенко говорил, да, пожалуйста, я вот политзаключенных выпустил. Вот я даже двух депутатов запустил в парламент. Представляете? Я все сделал, что вы хотели. Ну, а вот на будущее, особенно теперь, когда вообще никаких депутатов, никаких независимых СМИ, никакой политики, даже Андрей Дмитриев вот в тюрьме сидит. А вот как вы себе представляете повестку дня разговора? Ну, хорошо, окей, допустим, вы правы, что надо разговаривать. Про что?
Ну, смотрите, я думаю, что есть вещи, которые могут стоять на повестке, и они, в принципе, в какой-то степени уже и стоят, да. В случае политических заключенных – это освобождение людей по гуманитарному списку. В случае войны – это отхождение Лукашенко от содействия России в этой войне. То есть это вещи, которые могут обсуждаться. И, в принципе, если мы посмотрим на примеры, конкретные примеры того, что происходило после 2020 года, то мы увидим, что на самом деле переговоры с режимом были. И даже они достигали каких-то определенных результатов. Да? Мы можем вспомнить Майка Помпео, который взял и освободил человека, да, через звонок. При этом, кстати, он санкции, как бы потом Соединенные Штаты вводили санкции, месяцы. Выборы они не признавали, да. Но все равно через переговоры с режимом чего-то достигать было можно, да. То есть это показывает, что эта дорога есть. Мы также видим то, что в принципе тоже можно разговаривать о отхождении режима от войны, да. То есть первые полгода были массовые обстрелы Украины с территории Беларуси. Сейчас это как массовое явление нет, да, то есть это тоже можно обсуждать. Все эти вещи как раз-таки построены на том, что их нужно обсуждать, и не надо закрывать вот эти двери переговоров с режимом, потому что в любом случае, мы же в эти двери придем. Значит ли это то, что нужно сейчас бежать в эти двери, фотографироваться с Лукашенко, обниматься, да, уверовать в него? Ну, конечно же, нет. И пока что он морально, наверное, даже не готов к каким-то многим решениям. Но в этом направлении нужно работать.
Коллеги, теперь я предлагаю вам перейти, так сказать, к немножко другому формату нашего разговора. Ваши вопросы вашему оппоненту. Аркадий, что вы хотели спросить Рыгора?
Знаете, вы, честно говоря, уже задали этот вопрос. Это был вопрос, почему в этот раз будет по-другому? Mm-hmm. Потому что у меня нет никаких оснований. Я считаю, что сегодня перспектива разговора с Лукашенко, она гораздо хуже, чем она когда-либо была. И в силу того, что вот это доверие разрушено окончательно, а главное, в силу того, что его зависимость от России выросла кратно, и выросла она не в результате западных санкций, выросла она в результате его решения 2020 года полностью опереться на силовую, дипломатическую, какую угодно поддержку со стороны Путина. И поэтому в Беларуси находятся российские войска. И поэтому, насколько Лукашенко субъектен в плане внешней политики, разговаривать трудно. По-моему, не субъектен вообще. Но другое дело, что ему это и нравится. Опять-таки, вот то, что вот он делает сегодня, это то, что он хотел делать всегда. Я, с моей точки зрения, я могу ошибаться. Но я аргументировал это все последние 20 лет, что он хочет быть союзником Путина, он хочет быть в интернационале автократов, он хочет быть в антизападном лагере. Он показывал, что если Запад готов его перекупить, он что-то сделает, но поскольку Запад не готов был его перекупать, он ничего и не сделал. Но его сердце, оно там, оно в Москве, оно с Путиным. И, конечно, его формула отношений с Путиным его полностью устраивает, но на всякий случай у Путина появились дополнительные инструменты, которых у него не было даже 3 года назад.
Рыгор, я с вашего разрешения переформулирую, может быть, в более резкой такой форме вот то, что сказал Аркадий, а именно, что действительно там в каком-нибудь 6-10 году, ну, можно было думать, и люди на Западе думали, а вот Лукашенко, он вот, насколько он зависим от Путина? Ну, сейчас, ну, очень многие на Западе думают, что это просто Россия. И вот в этом смысле как раз ad hoc на этой неделе перед нашим с вами разговором в Минске, значит, пышно принимают Дениса Пушилина. Вот просто марионетку, просто, так сказать, с точки зрения Кремля, так сказать, назначенного гауляйта. И Лукашенко вместе с ним, значит, вот. Но с Пушилиным никто не ведет переговоры, никакие остопения, извините, не пишут, что... А надо будет с Пушилиным поговорить, такое человечище. Вот. А Лукашенко все-таки остается человечищем, с которым стоит беседовать?
На самом деле, вы с Аркадием сказали сейчас так много, что мне, наверное, надо минут 15, да, чтобы на все ответить. Давайте начнем с сердца режима, о чем сказал Аркадий, потом перейдем немного к Пушилину. Да, другим органам. Начнем с сердца. Но я не согласен насчет сердца. Я думаю, что сердце белорусского режима не в его пророссийскости, не в его идеологии, которую он 30 лет как бы строил и как бы не строил, да. Его сердце в глубокой аморальности. И когда нужно, этот тумблер своей аморальности не переключают на разные стороны. Вот они даже в 2021 году, когда вот уже казалось бы, все, приняли вассалы, да, Кремля полностью, то иногда у них все равно включался тумблер, что на самом деле Путин прячется по бункерам от людей, что он пользуется ботоксом и так далее и тому подобное. То есть они, в принципе, своей моральности могут переключаться. Давайте посмотрим теперь чуть на сравнение Лукашенко и Пушилина. Но я думаю, что, конечно, надо смотреть на Лукашенко реалистично, и мы с Аркадием в некоторых вещах, наверное, очень похожи в своем мышлении. И, например, в 2020 году, когда приезжал Майк Помпео в Минск, и было много фотографий красивых, улыбающихся, да, я написал как раз в Chatham House статью о том, что не следует как бы переоценивать стремление Александра Лукашенко к суверенности, да, к желанию быть там очень самостоятельным. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что нам не следует переоценивать вот этот ручной режим там, зависимости от Кремля. Потому что, когда мы смотрим на него, да, в принципе, он этот режим может переключать в разных ситуациях. Есть определенный спектр, да, ситуаций, в которых он может быть чуть более суверенен и чуть менее суверенен. Конечно же, если завтра Александр Лукашенко придет и скажет, знаете, я хочу вывести российские войска с территории Беларуси, то, конечно же, они не уедут. Да? То есть это будет очень глупая ситуация для Александра Лукашенко, но они не уедут. Но если мы представим себе ситуацию, что завтра Александр Лукашенко скажет, я хочу освободить политических заключенных, то, конечно же, никто как бы этот процесс остановить не сможет. Но и могут ему задать вопрос, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Но по большому-то счету, да, он это сделать сможет. Опять же, если мы смотрим на войну, да, то мы видим, опять же, этот пример, да, ракеты раньше летели, теперь не летят. То есть изменять как-то политику, корректировать можно. То есть можно это делать не публично. Да, может быть, Александр Лукашенко не заявляет об этом публично. Да, но если вспомнить, кстати, его публичные заявления, можно как раз-таки вспомнить его заявления вот эти вот, что войну нужно остановить прямо сейчас и так далее и тому подобное. И российские Z-каналы просто горели, да, от того, что как же так, как же наш верный союзник такое себе позволяет. Поэтому я думаю, что тут есть спектр для того, что он может. Ну, а сравнение с Пушилиным, ну, знаете, ну, формально, конечно же, он не Пушилин, да, то есть он летает за государственными визитами там, к Цзиньпину тому же самому, обнимается, его принимают там с почестями. Поэтому, конечно же, он формально более суверенен, и это разрешает ему как-то становиться чуть более суверенным в будущем.
Григор, еще к вам такой вопрос в русле белорусских споров извечных. Вот Лукашенко не послал войска на войну за год. Некоторые говорят, это просто Путину не захотелось. Вот как бы Герасимов ему сказал, что не надо, Владимир Владимирович. Ну и Путин рукой махнул и сказал, не надо. А Лукашенко тут ни при чем. Вот не летят ракеты с октября фактически. Тоже Путин сказал, ай, не надо, не надо ракет. А Лукашенко вообще просто как бы попка, мебель. Есть такая версия. А может не мебель? Докажите, что не мебель.
Ну, это Александр Лукашенко лучше доказывать, да, то есть ему было бы проще это доказать. Нет, на самом деле, опять же, да, смотрим на его высказывания, смотрим на его действия, в принципе, те же самые ракеты, вполне возможно, что это было его, да, влияние на процесс. Возможно, он использовал там другие аргументы, чем те, которые используем мы, да, возможно, он говорил Путину, зачем вам тут еще один фронт открывается, вы же не справитесь и так далее и тому подобное. Но, в принципе, конечно же, он заинтересован в том, чтобы военные действия с территории Беларуси не велись.
Аркадий, вы и Григор Нижников писали в своей статье на Euronews, что нельзя вознаграждать Лукашенко за его бесчинство, ну, в частности, за соагрессию. Но вот во Вторую мировую войну западные союзники обхаживали потенциальных союзников Гитлера, лишь бы они не вступили в войну своими армиями. Ну, яркий пример Франциско Франко. Франко, кстати, в войну вступил, но в войну только с СССР, западными союзниками не вступал. И американцы, англичане, в общем, имели очень задушевные беседы с ним, чтобы вот он этой глупости не делал. А потом, кстати, в 43-м году, по-моему, отговорили его и от войны с СССР, он отозвал голубую дивизию с Ленинградского фронта. А Лукашенко не заслуживает такого отношения. Вот мы с вами помним, что 24 февраля многие говорили, что ну все, пошлет армию. Пошлет армию, как он незадолго до этого говорил Соловьеву, тот его спрашивал, ну а коли, если вот будет конфликт, что будет белорусская армия делать? То же, что и российская, с такой гордостью говорил Лукашенко. Ну вот год прошел, она делает немножко не то, что российская. Так вот, как бы трактовать его как Франко нет смысла.
Я позволю себе одну фразу про Пушилина, потом отвечу на ваш вопрос.
Да, окей.
Знаете, в чем разница между Пушилиным и Лукашенко? В том, что против Пушилина не было демонстрации ни в 20-м, ни в 19-м, ни в каком году. Пушилин, безусловно, полностью зависим от России, но по-другому. Я даже сказал бы, что Лукашенко зависим от России больше, чем Пушилин. С точки зрения, так сказать, каких-то внутренних структур. Но это моя точка зрения, я не буду ее сейчас развивать. Ответ на ваш вопрос. Значит, ключевое слово в вашем вопросе – потенциальный союзник. Франко был потенциальным союзником. И, кстати говоря, я достаточно хорошо и много занимался историей Второй мировой войны. Насколько я понимаю, больше Гитлер обхаживал Франко для того, чтобы добиться его вступления в войну, чем союзники. Потому что союзники видели, что Франко прекрасно понимал, это очень применимо к Беларуси, что его разоренная гражданской войной страна и вообще бедная не может себе позволить еще одной войны. И голубая дивизия – это были реальные добровольцы. Голубую дивизию псевдонабора никакого, так сказать, с переписыванием документов не было. Он понимал, что он не вступит, и он и не вступал. Можно привести пример Турции, которую действительно обхаживали западные союзники с тем, чтобы она вступила в войну против Гитлера. Она очень долго колебалась, и когда она начала делать какие-то телодвижения в конце войны, показывая, что, возможно, она готова, союзники сказали, нет, теперь уже не надо, теперь исход уже понятен, и чем мы с вами будем делиться победой. То есть на самом-то деле пример, а Лукашенко не потенциальный союзник, он союзник. Страна он ввел вверх страну, он ввел Белоруссию в ту категорию стран, которые на 100% применимо ООНовское определение агрессии. Предоставление территории другому государству для агрессии против третьего. И, соответственно, он говорит с гордостью о том, что он соагрессор, хотя я не понимаю, чем он там гордится. Поэтому пример, который вы, наверное, который мы вместе можем попытаться искать, это пример не Испании. Это пример Румынии, Болгарии, Финляндии в каком-то смысле. Это страны, которые повернули оружие против нацистского режима. До этого в течение многих лет были его союзниками. Я думаю, что если бы это произошло, с Лукашенко стали бы разговаривать даже сейчас и забыли бы все мои разговоры о морали мгновенно. Но мы же понимаем, что Лукашенко не Франко, не Маннергейм и даже не король Михай, и этого он не сделает. Опять-таки, в силу того, о чем я говорил, что он не понимает, зачем это делать. Это не только вопрос зависимости, а это вопрос комфортного сидения в качестве автономного, вассального, так сказать, правителя, под скипетром Путина, под мышкой у Путина, если угодно, зная, что если что-то произойдет внутри страны, Путин обязательно ему поможет.
Ну, король Михай тоже был под мышкой у Гитлера, а потом быстренько вернул и получил орден победы, если я не ошибаюсь, из рук товарища Сталина.
Абсолютно правильно. Но вот я говорю, что Лукашенко не король Михай. Он этого не сделает.
Окей. А теперь в конце у меня к вам, так сказать, просьба к обоим нарисовать идеальную картину. Вот как бы Запад сказал, все, Остапенев прав, так вот как он сказал, так и сделаем. Ну вот, Рыгор, какого результата может добиться Запад, если он примет все ваши предложения? Потому что, ну знаете, диалог с Западом все-таки так или иначе легитимизирует режим. И вы понимаете, что Лукашенко скажет, что «Ага, я же говорил, что все эти западные люди без яиц». Я это говорил, вот видите, вот вы видите это, я был прав. Разве такой посыл не деморализует и Запад, и белорусов, которые стремятся к переменам? Вот все-таки ваша идеальная картина. Ваши предложения приняли, окей, что дальше?
Хорошо, спасибо. Я, наверное, еще чуть вспомню про позицию Лукашенко в отношении войны, да, что она все-таки не такая уж однозначная, да. То есть, когда СБУ взрывает самолеты в Беларуси, Александр Григорьевич очень злится, но на самом деле ничего не делает, да. Когда ракеты падают на территории Беларуси, которая, как бы, я не знаю, да, чьи там ракеты, но, скорее всего, как бы мы понимаем. Примерно тот же самый случай, как был случай в Польше. Да, когда ракета была сбита и упала на территории Польши, и в нашем случае на территории Беларуси. И Александр Григорьевич тоже очень злился, но ничего не делал. Да? То есть, на самом деле, все-таки там чуть более нюансированный подход у него к войне, который как раз-таки показывает, насколько он желает сохранить себя вот в той роли, в которой он сейчас находится, да, и не перешагнуть никакие красные линии. Если же говорим про результат, да, чего можно достичь, чего можно не достичь. И как будет это деморализовывать или не будет деморализовывать людей. Я думаю, если будет результат, то люди не будут деморализованы. Если его не будет, то будет. Мы примерно сейчас видим, да, то есть люди расстроены, потому что никакого результата нет, да, мы стоим у стены плача, массовых репрессий, инкорпораций в состав России, и, в принципе, мы вот туда движемся. Какого результата можем достичь? Ну, я думаю, что будем честными, да, не очень-то большого. Сейчас не очень-то большого. Это долгий процесс, страдательный, и мы видим, что чего можно достигать, это постепенного отхождения от войны. Чего можно достигать? Это освобождение части политических заключенных. Это можно достигать того, что как раз-таки, чтобы ракеты с территории Беларуси не летели. Вот эти результаты сейчас могут стоять на повестке. После этого можно двигаться куда-то дальше. Если же говорить про вот эти словоблудия, да, про яйца, легитимность и так далее и тому подобное, ну, я думаю, что будем честны. Будем честными. Репутационный ущерб неизбежен. И это как раз-таки, ну, я, мое предложение как раз основано на том, что все-таки я стараюсь быть в этом абсолютно честным, да, что я не вижу очень хороших результатов. И то, о чем говорит Аркадий, я, кстати, моя проблема с его политикой, да, я на словах, то я бы, конечно же, бы ее поддержал, да, я бы тоже хотел, чтобы Александр Григорьевич услышал про санкции, сел самолет, улетел, да, и я бы двумя руками поддержал бы эту политику. Но на самом деле я вижу проблему в том, что она просто, что мы едем в Северную Корею. И мы движемся на ней очень прямо, да, и моя вот это вот, мое желание, когда я говорю про свою политику, это просто не желание, знаете, дух достичь рая. Это желание каких-то уступок и обмена уступками, да. Но и после этого можно строить политику дальше. Альтернатива этому, я думаю, что очень мрачная. И я думаю, поэтому очень важно сказать белорусам, да, что когда вы стоите у этой стены, как бы, репрессии и инкорпорации, да, и входите в вагон и едете в Северную Корею, то вы не рассчитываете, что вы вдруг увидите рекламу Kia, да, или Samsung, а увидите концлагеря. Потому что это, к сожалению, именно тот путь, который мы сейчас, как бы, которым мы двигаемся.
Кали, и у меня к вам симметричный вопрос. Вот. Если все будет так, как вы рекомендуете, как вы критикуя Ригора написали на Евроньюз. Ну вот смотрите, Россия компенсирует Лукашенко потери от санкций. Большинство белорусов по опросам вот того же Chatham House не приветствует санкции. Образ Запада в результате совсем не улучшается. 20-й год остался в 20-м году. Опыт белорусских восстаний показывает, что они, ну, не чередой шли в истории 1830, 1863, 1905. Ну, так они не одна за другим, не одна за другой. Почему вы считаете, что жесткая линия может сработать, ну, в какой-то обозримой перспективе?
Ну, во-первых, я не считаю, что опыт 2020 года остался в 2020 году. Он остался в истории, но он не остался в 2020 году. Мне кажется, что вот та причина, по которой Лукашенко еще трепыхается, у него нюансированная позиция. Та причина, по которой тоже законодательство в Литве принимается разное в отношении белорусов и в отношении граждан России, оно происходит из того, что все понимают, и Путин, думаю, что понимает, что белорусский народ не российский, что отношение в Белоруссии к тому, что происходит в Украине, отличается, несмотря на то, что какой бы ни был там репутация Запада от отношений в России, что поддержки войны там нет и так далее, и так далее. Почему это важно? Потому что с этим связаны риски. Если вы будете пережимать Лукашенко в плане войны, вы можете спровоцировать новый 20-й год. В этом плане он не остался в истории. Теперь непосредственно на даже компоненты вашего вопроса. Россия компенсирует? Да. И все те миллиарды, которые уйдут на поддержку Лукашенко, не пойдут на закупку оружия, которое взорвется на Украине. Уже плюс с точки зрения политики. Почему ультимативная политика? Я не утверждаю, что она будет работать сейчас. Но надо показать, что альтернативы нет. Значит, отношение к Западу такое-такое, оно есть не потому, что Запад жесток, а потому, что он неэффективен. Следующее объяснение, как бы, оно не делается, это уже мой силлогизм, он неэффективен, потому что он не жесток, но это как бы людям не объяснили. Но самое главное, людям надо показывать альтернативу. Смысл нашей статьи, вообще моей всей, если угодно, моего подхода к белорусской политике на протяжении очень многих лет. Я на самом деле ничего нового не придумал ни сегодня, ни 3 года назад. Я пишу об этом лет 15. Что параллельно с жесткой позицией в отношении Лукашенко, кнутом, а только кнутом в отношении Лукашенко, кнута в отношении Лукашенко, должен быть не примитивный пряник в виде каких-то там денег и подачи, а представление альтернативы, картинки, какой может стать Беларусь, если она пойдет по другой дороге. Для меня это превращение Беларуси в Словакию. Не в Северную Корею, не в Россию, не в Смоленскую, тем более Брянскую область прифронтовую, а в Словакию. Страну, у которой безвизовый режим, у которой, значит, возможности обучать детей за границей на условиях, на которых учатся граждане Европы. Страна, которая получает западные экономические инвестиции, это может случиться только после того, как пройдут определенные реформы, очень серьезные, включая реформу мозгов. Но для этого даже не придется ждать, на самом деле, вступления формально в Европейский Союз. Есть другие механизмы, например, европейское экономическое пространство, так называемое. Это долгий вопрос. Но вот об этой альтернативе, об этом предложении людям никто, по большому счету, на Западе так и не говорит. Почему наша проблема с западной белорусской политикой в том и заключается, что она крутится вокруг Лукашенко. Бить Лукашенко или дружить с Лукашенко. И вот год за годом, я больше скажу, как бы, это начинает напоминать мне позицию наркомана. Он знает, что утром после дозы будет хуже. Но сегодня-то вечером на какое-то время будет лучше. Ну так почему бы не сделать себе укол, а и почему бы не поговорить с Лукашенко? И... То есть моя позиция, она не в жесткости только, она в сочетании кнута и предложения альтернативы. И я считаю, что люди в Беларуси, большинство их готовы осознать и понять ту иную перспективу, которая может быть им предложена. Но у Запада пока не было желания такую альтернативу предложить.
И зусім апошнее питание. Якби на завершение дискуссии. Григор, вас Аркадий в чем-нибудь убедил?
На самом деле я читаю Аркадия, поэтому я как бы знаю аргументы, про которые говорил Аркадий, поэтому я, наверное... На самом деле мы во многом схожи в том, что мы считаем, да, но я на самом деле я не вижу вот каким образом санкционное давление, которое на самом деле уже во многом многого достигло в своем, как бы, того, что можно было ввести, как оно может повлиять на Лукашенко. Да, то есть сейчас это процесс просто северной кореизации, и это тоже процесс северной кореизации отношения Запада, да, к Беларуси, да, что вот сейчас еще ядерное оружие приедет, так будет вообще, как бы, да, полный комплект. То есть это отношение, что мы там ничего поменять не можем. Мы можем предложить им какой-то вариант будущего, да, ну что-то им можем сказать, да. Вот Аркадий сказал, что это другие люди, да, ну, южнокорейцы и севернокорейцы вообще-то это один народ, да, как бы, просто которые были помещены в разные абсолютно политические системы. Поэтому я думаю, что все-таки, к моему, как бы, сожалению, мы будем двигаться по севернокорейскому варианту, да, то есть альтернативы тут особо нет, и я думаю, что та политика, которую я предлагаю, да, которая как раз-таки тоже, что, о чем говорил много Аркадий, да, что там много других элементов, да, про общество, про гражданское общество. Но все-таки, по большому-то счету, я не вижу особого желания как-то кардинально эту политику изменять. И я думаю, что белорусам следует просто пристегнуться и принять как факт, что Северная Корея – это где-то рядом. Аркадий, и еще в российских рублях будут цены.
Аркадий, вот. Вас Регор в чем-нибудь убедил за эти вот...
Опять-таки, как бы, во многом я согласен с теми вообще тезисами, которые он высказывает в своей работе, но для меня перезагрузка очередная с Лукашенко неприемлема. Я считаю абсолютно бесперспективной. Я так считал в 2015 году, я как бы много об этом писал и много против этого выступал. В 2008-2010 годах я ее поддерживал. Я считал, что тогда был шанс, потому что Россия была другая, она была слабее, потому что Запад был другой. На тот момент он готов был выходить гораздо более далеко идущими инициативами. И Лукашенко был другой. Но после 2010 года, после того, как ничего не получилось тогда, я уже никакого смысла в этом не видел. Меня 15-20 год ни в чем не убедил, за исключением того, что как бы все это кончается тем, чем оно кончается. Возвратом к репрессиям, торговли заложниками. Если Помпео позвонит и освободит одного, тут же будут взяты сотни, потому что аппетит приходит во время еды. Никакого смысла в этом я не вижу.
Добре, дякую великі і нашим глядачам. Я нагадаю, що з нами були політологи з Варшави Григора Стапєня, з Хельсінки Аркадь Мошес. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, хто з них має рацію в цій сперечці, можливо, життя, якби розставить кропки і визначить, хто мав. Ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.